Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио можно сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь» через систему Хронопэй. Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, просим помолиться о здравии тяжкоболящей Надежды, схиеромонаха Рафаила, схиеромонаха Ануфрия, монаха Салафиила, иерея Валерия, протоиерея Андрея, Ольги, Никиты, Ирины, Андрея, Людмилы, Натальи с очадами, Ирины с очадами, Любови с очадами, Ольги со сродниками, тяжко болящей Екатерины, болящей Людмилы, Веры со сродниками, Нонны со сродниками, Георгия, Ирины, Маргариты со сродниками, Маргариты, Валентины, тяжко болящей Анны, Михаила со сродниками, Аллы, Ирины. И о упокоении новоприставленного Николая, Натальи, Владимира, Тамары, Феодора, Марии, Николая, Татьяны, Александры, Ирины, Акелины, Ольги, Веры, Елены, Кирилла, Елены, Евгении, Александра, Елены, Николая, Марии, Иосифа.
Господи, благослови. Добрый вечер, братья и сестры нашего прекраснейшего радиопространства студии «Радонеж православная». С вами сегодня Крупин Владимир Николаевич в прямом эфире. На прошлой передаче мне пришли просьбы, мол, вы прочтите, пожалуйста, какие свои рассказы. Это для меня очень радостная просьба, как и та, вторая, что где купить ваши книги. Да, в общем-то, они довольно доступны, вот, скажем, в лавке Сретенского монастыря, например, несколько. Так что это для меня радостно, что внимание читателей – это то, чем живет писатель. Ежели не было бы писателя, если бы не было читателя, то хоть ложись и помирай от этого внимания. Так что, конечно, я очень в этом отношении обласкан вниманием слушателей. Радонежа. Спасибо вам огромное, братья и сестры. И, кстати говоря, спасибо еще просила передать вам главный редактор журнала «Литература в школе», когда мы в прошлых передачах говорил я о том, чтобы журнал закрывается, и у него собралась большая, прекраснейшая, не коллекция, запасы журналов этих. А журнал «Литература в школе», он не имеет срока давности. Это не политический журнал. Это прекраснейший высоконравственный журнал. И какой бы ни было там год, дата издания, то он всегда прекрасный. Это разработка уроков для школьного театра, прекрасное выступление наших ведущих литературоведов, критиков, заслуженных учителей. Так что, конечно, «Литература в школе», она будет прекраснейшим, хорошим подарком для учителей ваших детей. Поэтому я повторяю, что вот можно ей позвонить в понедельник, она Надежда Леонидовна. Вот ее телефон 8-926-925-08-88. Очень легкий телефон 8-926-925-08-88. И это Покровский бульвар, дом 4/17, строение 5. Это 3 метро или Китай. Город, или Чистые пруды, или Тургеневская. Там очень найти легко. И очень... Вы позвоните, и она вас встретит там. Поэтому, конечно, очень рад буду, если эти журналы не пропадут, а послужат добрую службу для нашей молодежи, для наших учителей, для нашей школы, которая, как вы видите, испытывает страшно таранные удары космополитизма. И еще редактор... Таисия Владимировна. Да, за режиссерским пультом раба Божия Галина. А редактор, раба Божия Таисия, приготовила вопросы, которые пришли. Вот, раба Божия, я тогда с них начну, а потом я очень хотел почитать. Почитать очень хотел. Ну, как получится. Раб Божий Анатолий, расскажите о крестном ходе по Вятской земле Великорецком. Почему его называют Вятская Пасха? Вы знаете, я о нем и писал, и рассказывал, но раз такой вопрос, я бы, коротенько бы, с радостью, с огромной, я скажу. Вообще в моей жизни было много событий прекраснейших, и Великорецкий крестный ход один из них. Я также ходил на Царский ход в Екатеринбурге, но, конечно, это родной Вятский Великорецкий крестный ход. 20 лет шел. Теперь, конечно, уже, как говорят, отходили мои ноженьки, отпел мой голосок, а теперь от темной ноченька не сплю на волосок. Вот такая трогательная родная частушка. Это школа молитвы. Великорецкий крестный ход был в моей жизни, и святая земля была в моей жизни. Конечно, все это формировало мой характер, мое отношение к происходящим в России событиям. И, конечно, я вижу, что мы непобедимы, мы не сгибаемы в своей православной силе служения Господу. Вот что такое Великорецкий крестный ход? Он выходит из Вятки, она пока, к сожалению, ее обозвали пока словом Киров, это псевдоним пламенного большевика Кострикова. Третье утром служит литургия и двигается. Это недельный крестный ход. Он, в общем-то, единственный такой в России, такой Великорецкий крестный ход. С ним нельзя никакой сравнить. Это, скажем, это Екатеринбургский царский, это один день. Курский коренной обители один день. Еринарховский, по-моему, 3 дня. А Великорецкий — это неделя. И, незабываемый, могу сказать. Почему незабываемо? Потому что это счастливейшая неделя. И вот все возвращаются туда, 8 вечера в Вятку возвращаются. Ноги истертые, комарами искусанные. Все измучились, еле ноги переставили. Но насколько же все счастливы? Боже мой! И как говорил раба Божий Нина, никогда не забуду, она говорит, стоит она вот же вся, ноги истерты. Говорит, ох, если бы сказали, что надо еще раз пройти, я прямо сейчас бы все повернулась и пошла. А сколько было случаев, когда я это все видел? Это великие наши, величайшие наши православные женщины. Величайшие! Вот женщина много лет ходила на Великорецкий крестный ход. Она живет как раз на этой дороге, это Макарья, там, где первый привал после выхода из Вятки. И вот она там живет, но уже перестала ходить, перестала. Но душа-то тянется, рвется. И вот она стояла у ворот своего дома и не выдержала, и в чем была, в том и пошла. В халате, в шлепанцах и пошла. Вот что такое Великорецкий крестный ход. И прекрасно прошла. Так мало того, там еще и событие было. Она же ставила дом открытый, и в дом залез мужичок, видимо, не хватало ему или закусить, или выпить. Ну так вот, и когда она вернулась, он кинулся к ней, кричит: «Выпусти меня, выпусти меня!» Она говорит: «Я тебя не держу, иди!» «Нет, выпусти меня, я все, что у тебя съел, я все тебе восстановлю, я все тебе сделаю!» А я говорю, я его спрашиваю, а что ты не уходишь? Он говорит, я, говорит, как только подойду к дверям, и там, говорит, старик стоит на пути, я его боюсь. Конечно, святитель Николай вразумляет. Вот, или, например, чудеса там, на каждом шагу чудеса. Вот шла Люба из музея, прекрасный сотрудник областного там. Вообще, кстати говоря, Вятки краеведческий музей, картинная галерея, одна из лучших в России, может быть, только Саратовская с ней посоревнуется. И она очень была восприимчива к укусам насекомых. У нее мгновенно начиналась аллергическая реакция. И вот она тащила с собой большой запас препаратов косметики. И на каждом привале она себя штукатурила, покрывала. А с нами шла величайшая из величайших паломниц Маргаритушка. И она говорит: Люба, да что ты себя мажешь? Перестань ты себя мазать. Она говорит: я погибну, если меня кто укусит. И вот однажды она после привала забыла эту свою косметичку большущую. Забыла, шла. А как вернешься? Крестный ход неостановим. Он идет, как вернешься? Навсегда можно отстать. Хотя там никогда никого не бросают. Ну и вот. И ей Маргарита же говорит: Люба, вот на следующем привале вот прекрасная речка такая, чистая, лесная. Вот ты, говорит, умойся и ничего не бойся, иди. Так и было. Любочка умылась и прекрасно прошла и еще ходит. Там идут вообще прекраснейшие мои знакомые, там и Александр Чирков, Леонид Ермолин, Наталья Злыгостева, режиссер наш прекрасный. Много знакомых, там Борис Борисов. Ну, одним словом, очень много интеллигенции идет, и вот она как раз воцерковляется. Великорецкий крестный ход надо, конечно, кто не был, как один говорил, у нас был вождь несгибаемый, у нас шла бригада, мы шли вперед, нас благословляли идти вперед, и мы шли вперед в Горохово на 2 дня, и мы там готовились встречу крестного хода. И это же приходит много, тогда еще было там 200 человек, 600, 700, потом все больше, и уже потом как хлынуло, и 50, и 60 тысяч, а когда святейший патриарх шел в прошлом году, тогда, конечно, шло около 90 тысяч. И это же надо все приготовить, встречать их. Но там спасибо нашей доблестной армии и полевые кухни. И там никогда никого не бросят, никогда никого не оставят голодным. Ну, одним словом, такое же счастье у нас в этом мире быть православным. Почему его называют Вязкая Пасха? Так а как же его не называть Вязкой Пасхой, когда Пасха – это отрицание смерти? И, конечно, эта Вязкая Пасха, она именно отрицает этот вот, как идут люди, идут вот, но это же течет не ручеек, не река, не море, это идет океан людей. Ну, представьте себе, 60-70 тысяч идут по пространству. 60-70. Ну, вы знаете, все-таки, как у нас был великий такой вождь, мы его назвали вождь, он потом в дьяконы ушел, отец Анатолий, тогда он еще был простым крановщиком с Кирово-Чепецкого комбината. И он говорит, тот прожил жизнь зря, он все время повторял, кто не был на Великорецком крестном ходе, он всегда, тот прожил жизнь зря. Так вот, братья и сестры, слушатели, вы прожили жизнь зря, если не были на Великорецком крестном ходе. Ну, я шучу, конечно, но когда начинается с 3 числа июня каждого года крестный ход, то помолитесь о крестоходцах. А так как я многие годы ходил, то я уже как бы иду мысленно с ними. Причем многие же сейчас звонят оттуда, я уже знаю даже, где даже около какого мостика пройдут, или где какая дорога, или где что. И как бы вот эту неделю я иду мысленно с ними. Вот я в Москве, они идут. Вот я проснулся среди ночи, они идут. Там же в 2 часа ночи просыпаются, или в час просыпаются, в 2 выход, в 3 выход. И потом идут целый день, часов 18-19. Вообще, конечно, какое же это счастье быть православным. Вязкая Пасха. Да, Вязкая Пасха, несомненно. О, раба Божий Александр. Нет, раб Божий Александр. Как выдержать в России все испытания? Ну да как? Богу молиться. Помните, когда надвигалась страшная буря революции на Россию? Как возглашал наш святой праведный Иоанн Кронштадтский, молиться надо, что-то грозное в атмосфере России, молиться надо. Вот сейчас тоже прямо хоть криком кричи. Причем вы знаете, что, но сейчас время-то очень хорошее, но почему мы считаем, что сейчас все в России плохо? Да упаси Бог, церкви открыты. И вот я был, когда митинг-то был, это была, да, суббота, я шел в церковь в воскресенье в Славущего, там все перекрыто, с паспортом шел. И, недовольны, кричат. Вот я думаю, а чем? Ну, чем недовольны? Церкви открыты, можно молиться. Ну да, воруют, ворье, коррупция. Ну, ты не воруешь. Так и успокойся, пожалуйста. Ну, вы знаете, я, конечно, я понимаю, митингующих я понимаю. Я могу даже понять болотников, хотя их-то уже меньше могу понять, потому что что-то уж больно сытые они там кричат. И что-то уж там больно, что в Екатеринбурге, что в Медведково, что в других местах. Все-таки это из одного центра они управляются. И не случайно в Екатеринбурге огромное количество было задержано москвичей, которые кричали свои скверные митинги в сквере против строительства. Как может быть город Екатеринбург против строительства храма Екатерине Святой? Ну как, великомученицы? Ну как все это понять, не могу понять. План Алан Даллес разработал план уничтожения России. Збигнев Бжезинский Россию похоронил. Даже собственные эксперты уже приговорили. Что вы скажете? Вы знаете, все-таки хвалилось теляти волка съесть, как говорят украинцы. И поэтому, ну что они хоронят? А мы живы. Ну как мы-то живы? Уже нас все и похоронили, и все. А как Маргарет Тэтчер вызвала к себе на ковер Мишу Горбачева, приказала ему делать перестройку? Ничего. Даже от этого удара живы. Даже от Ельцина оправились. И Чубайса пережили, хотя еще не до конца. И, конечно, все нельзя тут валить на теперешние власти, потому что это началось не сегодня, не завтра, даже не с 90-х. Это началось, ой, как давно. Это все сатанинская злоба. И во всех поворотных моментах мы, конечно, улавливаем и старания иезуитов, и масонов. Это все было. Почему? Потому что Россия поперек горла встала врагам Христа. Вообще ведь это главное разделение мира. Это за Христа и против Христа. Разделение мира произошло на Голгофе. И мы счастливы, что мы идем со Христом и за Христа стоим. Это главное счастье нашей жизни. И поэтому, ну, приговорили. Мало ли, что они приговорили в Бжезинский Далит. Ну и что? Помните, как Сократ? Значит, вот, мол, тебя приговорили к смерти. А он сказал, а их к смерти приговорил Господь. Аристотель, Платон и Сократ, это же были триады античности, которые говорили о единобожии. То есть они были против языческого многобожия. И поэтому, конечно, и послушаемся еще из глубины идущие эти возгласы. Нет, ничего с Россией не случится, но все равно надо молиться. Мы, вообще, вот, как бы объяснить, я слабый очень молитель. Я вообще, как бы, может, даже не имею права. Видите, я и не Александр, отец Александр, не отец Амвросий, не отец другой Александр, ну что называется, не отец Олег. Но как бы из опыта, все-таки я не молоденький, скоро 80, поэтому из опыта этих лет я усвоил только одно, что молитва, она не только нравственно-духовная состояние, она еще и физическая сила. Вот тот же крестный ход. Ну идешь, и тяжело же идти. Или жара, или холод, или комары загрызают. И уже ноги еле тащишь. А еще даже кто-то подойдет, и начинаются какие-то разговоры. Ну, скажем, праздно. И вдруг ноги окончательно тяжелеют, наливаются глиной. И вспомни, встряхнешься и начинаешь молиться. И не сразу, но все равно облегчение поступает. То есть, все-таки молитва – это и физическая сила. Обязательно. Поэтому, ну, молиться надо. Есть же молитва по соглашению. Потом, да и не обязательно соглашение. Но молись, ну, прибавляй в утренних молитвах, в вечерних молитвах. Прибавляйте, конечно, за матушку любимую нашу Россию. У нас другой не будет. И то, что сейчас молодняк пытается ускочить от нас, ну и что? Вы знаете, это сродни предательству родителей убежать отсюда. Что им там лучше будет? Да нет, всегда в русском человеке, какой бы он ни был, всегда есть вот это ощущение тоски по родине. Это очень хорошо описал тот же Леонид Леонов, это повесть Евгения Ивановна. Ведь Евгения Ивановна, убежавшая из России, она же, когда врачи обследуют, ну ничем не больна, а умерла. И врачи говорят, вы знаете, она умерла от болезней, которой болеют только русские люди. Она умерла от ностальгии. Дальше, раб Божий Олег. Прочитал вашу книгу «Время горящей спички». Хотелось бы, чтобы вы из нее поделились рассказами в прямом эфире. Спасибо, Олег. Это я сегодня прочту один или два рассказа. Раб Божий Николай. Сегодня день успения праведной Анны. Да, у меня внучка Анечка, мое любимое имя. Мамы. Мать Пресвятой Богородицы, у вас есть книги о Святой Земле. Расскажите нам о ваших путешествиях. Почитайте рассказы из книг «Святая Земля», там, где прошли стопы его. Но надо же, когда я обнаружил, что я называю эти книги, читает, это правда мне как медом по сердцу. Ну так вот, конечно, Анна, ведь какую дочку вырастили? Иоаким и Анна. Как им было тяжело жить, когда они уже были уже в годах, и у них деточек нет. А для тогдашних израильтян и иудеев это, конечно, было, ну, как бы, как считали, что это наказание Божьей семье. Но вот Господь наградил их доченькой. И они от великого счастья сразу, конечно, обещали доченьку Богу посвятить. Так и произошло. А это сама-то великая наша Пресвятая Владычица Богородица, она ведь так любила Божию Матерь, что, то есть, это, ведь там же были все предсказания о появлении мира Христа, и она так любила Христа и его Матерь, что она мечтала быть самой последней служанкой у этой женщины Божьей Матери. А вот оказалось, что она сама будет Матерью нашего Спасителя. Но, может, и почитай, да, и рад этим просьбам почитать, конечно. Так, так, раба Божия Алла. В магазине увидел книгу «Таинственный Афон». Купила, читаю. Бесценно материалы, материал, прекрасный язык и ощущение непосредственного присутствия в этом святом месте. Спасибо вам, что еще можно найти на полках магазинов и где. Ну, надо же, сегодня у меня прямо сплошные радости. Вот, это... Да где, я уже назвал Сретенский магазин, и хорошо, что эту книгу вспомнил «Таинственный Афон». А вы знаете, мне вот издатель сказал, что ее должны переиздать к осени, эту книгу. Вот она разошлась, уже «Таинственный Афон» ее переиздадут. Я даже не знаю, где, но они бывали и на подворье Сергия Посадском, и ну, вот в этом же Сретенском, потом в этом Свято-Даниловом монастыре. О, спасибо вам большое, Аллочка. Так, раба Божия Тамара, «Школу спасет классика». Да, у меня такое было заголовок, «Школу спасет классика». А как же не классика, когда вот во времена большевизма, кто спасал наш, души наших детей? Конечно, классика. Классика, когда, помните, когда царевна заблудилась в лесу, ее увела мачеха, чтобы ее звери съели. И вот она пришла в дом к братьям. Что она сделала первым делом? Затеплила Богу свечку. И только потом затопила жарко печку. Вот это было и в советское время, такие тексты печатались. Или у Лермонтова пришел Печорин в главе «Тамань». Он вошел в хату, в «Тамане», в хату, как оказалось потом, контрабандистов. На стене ни одного образа, дурной знак. Понимаете, это же незримо действовало на нас. Говорит учитель ученикам о порядочности, телевизор славит подлецов. Говорит о чистоте и целомудрии, телевизор издевается над действенностью. Говорит об истории Отечества, телевизор поливает историю грязью. А, это цитата из меня. Оружие учителя – это любовь к детям, знание предмета, вера в Бога и в России. Но мне кажется, уже к сказанному нечего добавить. И в самом деле, ну как не любить учеников? Как не любить их родителей? Хотя вы знаете, сейчас вот у меня очень много знакомых учителей. Очень много, я разделяю их тревог. И вот сейчас пошли деточки, которые... Дети рожденных в 90-е идут деточки. А это очень непростой продукт. Этого десятилетия, конечно, очень тяжело им. И они как раз... Говорит учительница, что легче с детьми договориться, чем с их родителями. Понимаете, вот даже, например, так, вот деточки ставят спектакль по классике, там взяли, разыгрывают какие-то сцены из классики. И, конечно же, для этой постановки что нужно? Нужны декорации, нужны костюмы, то есть нужны расходы. И как ты не ужимайся, все равно без них не обойтись. А учительница, тем более, это же не московская зарплата учителей в России. Ой, очень скромно живут наши учителя в провинции. Так вот, и она говорит, ну вот давайте там соберем поскольку-то. Она же не себе их берет. Тут же сразу поднимается воски, вой и виск. А, вот она на нас зарабатывает, на наших детях. Ну, грустно это все, конечно. Но я думаю, все равно это все схлынет. Со временем всегда все... Всегда все потом ставится на свои места. Ой, ну тут, конечно, такой вопрос. Было ли ваше детство счастливым? Да как же не было? Ну как же не было счастливым? Да ну это солнечное сияние во весь горизонт. Солнечное. Вы знаете, конечно, если я так, я говорю, вот в лаптях ходил. Вот мы картошку собирали прошлогоднюю из-под снега. Вот я и начну сейчас хныкать. Ой, бедный, несчастный писатель. А чего же он до сих пор еще не помер? Чего же он такой еще упакованный? Ну, у него и курточка-то хорошая, и ботиночки-то у него ничуть не хуже, чем у других. Вы знаете, что это вот только такое ощущение, что оболгать любое очень легко. Но как же не было детства счастливым, когда мы вырастали в нашей любимой стране России? Когда у нас была река, лес, у нас был двор, были собаки, была коровка, о которой надо было заботиться. Курицы, ну, грядки, осенокос, а заготовка дров, ну разве это не счастье? И потом, вы знаете, либерал-демократы даже и это-то обгадили, что вот они, большевики, заставляли студентов ехать осенью на картошку. С радостью ехали. Вот я сижу перед иконой, говорю, ехали с радостью. Почему? Потому что сентябрь, как бы, вот новая группа, новые люди, еще друг к другу не присмотрелись. Ну, еле-еле мелькали на приемных экзаменах. Вот прошли. Вы знаете, колхоз сплачивает людей, выясняет, кто лодырь, кто лидер. Ведь лидер-то не воспитывается образованием, лидер совершается в деле. И поэтому, конечно, и юность, и отрочество, и детство у меня было очень счастливым. Очень, очень. И причем еще у меня величайшее счастье, что я из большой семьи. Вот это тоже огромное счастье, что я из большой семьи. Что читать детям сегодня, раба Божия Валерия? Ну, Лидия Чарская только что внучке книжку купила. Лидия Чарская, вот прочтет ли только моя Аннушка Анютик, вот, если она слышит, Аня, надо читать Чарская. И потом сейчас вот Зобер издает много хороших книг, издал книжку «Подарок православной девочке», чтение. Там и Засадимский, там и другие рассказы. Совершенно не устаревшие. Вы знаете, что рассказы на православную тему, они никак не устаревают. Вот что такое вера православная. Поэтому, конечно, читать совершенно легко, с детьми читать жития святых. Даже тот же Дмитрий Ростовский, его легко детей адаптировать. А потом читать, мне хорошо бы я ответил на этот вопрос, что читать хорошо бы, что читать детям, что читать с детьми сегодня. Вот бы это было самое искомое, самое радостное, что вот с детьми читают. Вот мамочка, вокруг меня деточки, она читает. Ну разве это не умилительная картина? Разве это не победа над нечистым? Почему людей, раб Божий Андрей, почему людей тянет на посещение кладбища? Вот интересный вопрос. А вы знаете, вот я над этим сейчас... Вы знаете, меня всегда-всегда тянуло на кладбище. Я вот приехал в Москву, меня привезли сюда, в армию привезли. И страшно сказать... почти 60 лет назад в армию. И я могу сказать, что фактически тогда же меньше было. Такие, кладбище, и, конечно, Ваганьковское, прежде всего, конечно, Есенин там все. И Околетниковское очень любил кладбище. Много-много кладбищ. Вот Митинское, но оно позднее как-то, по-моему, было. А как же не идти на кладбище? Ведь это же наше будущее. У кого отдаленное, у кого близкое. А потом, вы знаете, хоть там с могилки чьей-то уже заброшенной уберешь хоть ветку, которая упала на могилу. Ну и нет, это слава Богу. Конечно, надо посещать кладбище. Тем более уже теперь у нас уже и там знакомые могилки, и поэтому, конечно, надо посещать кладбище. А почему такие всегда были родительские субботы, Дмитровская родительская, а когда Великопостная суббота? А как? Ведь это же все-таки, повторяю, наше будущее. Конечно, хочется, как сказал великий Пушкин, и хоть бесчувственному телу равно повсюду сливать, все же ближе к милому пределу, там хотел бы почивать. Конечно, я совсем не хочу упокоиться в московской земле, я вятский человек, и поэтому даст Бог мне там упокоиться, в моей любимой Вятке. Но где бы мы ни упокоились, мы должны быть... Ну, надеяться, уверенным быть трудно, но должно надеяться, что придут кудри наклонять и плакать. Опять же, как Пушкин сказал, кудри наклонять и плакать. Да и плакать-то не надо. Ну, что плакать? Что плакать? Что плакать? Так, вот у нас сейчас еще все-таки время сэкономлено хорошим. И вот раз уж я несколько раз сегодня упоминал свое детство и свою родину, то я прочту рассказ про свою родину. Мое село, оно было село, я никак не мог долго привыкнуть, что оно было переименовано в поселок, РПТГ, рабочий поселок городского типа. Это районный центр Кельмесь. Кельмесь — это по этимологии очень много до домыслов. Скажем, мырицы считают, это бывшие черемисы, что это их там, у них это объяснение этого слова, там, что замерзло якобы, что они вышли на берег, оглянулись, а река Кельмесь замерзла. Это татары так объясняют. А удмурты бывшего Тики иначе объясняют. Вот эти три народности в основном там были. Но русские там составляют основную народность. Причем вы знаете, что они не смешиваются в этом отношении. И очень хорошо вообще мой район, он вообще как образец интернационализма. Вы знаете, что для меня так дико было, вот когда начинались эти межнациональные распри, я думаю, да как же так? Мы ходили на Сабантуй к татарам. Ну как можно не любить чужую культуру, если она вот здесь и все? И всегда как-то это дико. Неужели, как может не нравиться? Вообще, не люблю это слово менталитет, но вообще, так сказать, в нервном составе души русского человека уважение к тем местам, куда он приезжает. И когда вот куда-то ездил там в Монголию, Японию, много где. И всегда я чувствовал себя обязанным как-то что-то с благодарностью написать об этом. Что... Особенно Ближний Восток люблю. Вот Европу меньше, но все-таки русский человек любит то место, в которое он приехал. И поэтому, конечно, вот мой район, там есть кроме марийцев, татар, удмуртов, есть еще мордва, чуваши. У нас в классе много национальностей всегда было. Уверяю вас, самое высшее, что могли сказать там, вот, скажем, татары носили тюбетейки. И, скажем, вот чеплашка, например, говорит, разве это обидно? Мы и сами эти тюбетейки иногда носили. Вспомните Гайдара, Тимур и его команда, там как Тимур, Гейка, все ходят в этих тюбетеечках. Видимо, мода такая была в 30-е. Поэтому, конечно, никто никого никогда ни за что не осуждал. Причем, вы знаете, что вот у нас они сохраняли национальную одежду. Особенно ревниво марийцы и татары, удмурты меньше. А марийцы, а базары какие были, базары, вот воскресенье, так из-за одних костюмов только туда пойдешь. А у них же эти монеточки, вот у женщин платки, а расшитые по краям монеточки, а монеточки просверлены дырки, и они, вообще очень хорошо, красиво. Очень красиво расшиты эти бешметы у татар, кетмени. Что говорить, вообще ощущение национальности, оно очень большое. И вот то, что вот нас заставляют эти либералы-демократы стать космополитами, у них ничего не получится. Потому что где-то внутри всегда как-то живет величайшее уважение к предкам. Величайшее. Что я буду надевать европейский костюм, тем более в такой хороший день, когда... И бывают такие дни, когда или воскресные, или еще какие дни. Я, конечно, очень жалею, что русские более утратили, нежели другие. Скажем, я с удовольствием бы носил рубашку. Но тут есть спорный вопрос. Там косоворотка, она, в общем-то, русская рубашка. Но вместе с тем, даже не знаю, это спорный вопрос, косоворотка. Не будем сюда углубляться. Вот рассказ называется «Кильмесь. Сердце мое». Родина, сколько наших молитв, сколько снов и воспоминаний о тебе занимают место в нашей жизни. И с годами все больше и больше. Родина не материальна, она духовна. Уже все легче, даже с облегчением, расстаюсь с окружающими меня предметами. Не утащу же я в могилу ни квартиры, ни картин, ни книг, ни серванта. Холодильник, рыдая, за гробом им не пойдет. Это у кого-то я просил. Холодильник, рыдая, за гробом мой не пойдет. Все больше забываю, что было со мной вчера, но все обостреннее, все больнее, все мучительнее, вспоминая начало жизни, зарю утреннюю, милую мою Кильмесь, огромное село на Великом Сибирском тракте. Упали, изгнили екатеринские березы, посаженные вдоль него, черневшие еще при отцах и дедах, металась от берега к берегу, мелела и мучилась наша любимая река Кильмесь, по имени которой и названо село, а память росла и становилась нетленной. Память, главное, может быть, составляющая качество души. Милосерд Господь спасает нас памятью о родине. Весь мир жил в моем сердце, когда был молод и дерзал спасти человечество, а сейчас в сердце живет только Родина. Мир по грехам своим обречен, но, Господи мой, спаси мою Родину, спаси Кильмесь, ее дома, улицы, тропинки, крутой обрыв, ее родники, ее высокие деревья. Когда читаю 90-й псалом и доходю до слов «не приедет к тебе зло, и рано не приближится телеси твоему», я всегда вспоминаю Кильмесь. Я был мал и открыт, и виден со всех сторон на просторах Родины. Я остался маленьким, даже больше маленьким, чем был, потому что выросли новые деревья, утопились села в своей летней зелени, осеннем золоте, зимнем серебре, улицы и дома прижались к земле и цветам, и все время взгляд мой взлетал к вершинам в небо. Как же я давно не был в Кельмезе, вечность. Это я должен тут короткую реплику, потому что этот рассказ написан после, представьте, страшно долгого перерыва. По-моему, это было лет даже 12-13, потому что я уже тогда был каким-то начальником и секретарь правления Союза писателей СССР, и очень много ездил. Очень много ездил по стране и миру, и поэтому, конечно, на родину уже не было себя. Но одним словом, это я как бы объясняю, что как же я давно не был в Кельмезе, вечность. И, приехав на могилы бабушек и дедушек, я приехал еще и на будущую могилу своего сердца. Оно живет в Кельмезе, душа моя летает над Кельмезе. Какое же теперь уже неотнимаемое счастье, что родился именно здесь, в лучшем месте подлунного мира. И та песчинка, которая была встревожена моими босыми ногами и подняла силу ветра в воздух и стала летать над планетой, заставала меня в разных местах. В Северной Африке я видел русских скворцов и плакал от песчинки, попавшей в глаз. В Японии я восхищался красотами электронными карпами, плавающими в жидком стекле яркой витрины. Во Франции, на что перечислять страны, это география. Везде, везде я знал, видел и понимал, что нет в мире таких красот, такой сердечной природы, как Кельмезе. Какие самолеты, над какими океанами несли мое грешное тело, а ум и память улетали в кельмезские пределы. Эти дни, прожитые в Кельмезе, были на грани жизни и смерти. Молюсь же я ежедневно о милости Божией упокоить меня на родине. И вот, в эти дни мне часто казалось, молитвы мои услышаны. Сердце, соединившись с сердцем детства и юности, так расширились, что я задыхался. Много раз мне казалось, сердце не выдержит. Где был, куда шел, с кем говорил. Я обнаружился то на Красной горе, то на Микварских лугах, то на Колхозной улице, то на Школьной, то на Промышловой, то на Труда. И, конечно, все время на Советской, Троицкой, где был и есть наш дом. Еще, кстати, дом был жив, когда я написал рассказ, потом он сгорел, и теперь выстроен новый уже дом-музей православной культуры. Я подходил к своему дому ночью, касался стен, поднимался на крыльцо, спотыкался в зарослях искалеченного заросшего двора, прислонялся к березе, посаженной мной в год окончания школы. Господи, дождь шелестел, деревья меня узнавали, церковь стояла белеющая во мраке. Видимо, я производил впечатление совсем нормальным. Говорил не в так, отвечал вопросы не то и не так, как ожидали. Забывал подаренные банки с вареньем. Не от того забывал, что это пренебрегал. Как же, это же срочно. От того, что опять куда-то шел или куда-то везли. Огромным крестом легли мои дороги этих дней. Из Вятки, с севера я приехал, пролетев мимо селений с потрясающими названиями «Каменный перебор» и «Рыбного тага», промчавшись мимо лесоучастка «Ломик», от которого остался один дом, а когда-то тут было лесничество, отец мой тут был лесничим, и первые 3 года жизни я был тут. Потом, пролетев еще 18 километров до Кельмези, я на следующий день был на западе района, в Троицком и Селино, потом был на юге, в Пареке, Кабачках и Константиновке, а в последний день на востоке, в Вихарево и Дамаскино. То есть, при взгляде сверху из Поднебесья, это крест на пространстве моей Родины, это молитва моя о спасении Отчей Земли. Почему-то я всегда знал, что буду жить в Москве. В каком-то месте моего детства какой-то взрослый спросил меня: «Хочешь Москву увидеть?» «Хочу». Он схватил меня за голову, за уши и оторвал от земли: «Видишь Москву?» Я вырвался и побежал, чтоб никто не видел мои закипевшие слезы, и все говорил себе: «Увижу, увижу Москву». Увидел и живу. А главное мое предчувствие. А что есть жизнь, как не переживание предчувствий? Это то, что я всегда буду тосковать в Кельмезе. Мы уезжали с Кельмезе. Мама сказала: «Не оглядывайся, тосковать будешь». Я оглянулся. Как хорошо получилось, что Родина от меня на востоке, что, стоя перед иконами алтарей и перед домашним иконостасом, я обращаюсь не просто к ожиданию пришествия Христова, но и к Родине. Как царственно сияли эти 4 дня, как, думаю, отдыхал мой ангел-хранитель, зная, что на Родине ничего со мной, кроме хорошего, не случится. Вот я сижу в теплоте и темноте, прохладной ночью около окна, на которое не смел и глянуть 40 лет назад. 40! Взмах ресниц, как говорят на востоке. Цокали где-то по асфальту каблучки, конечно, красавицы. Далеко на окраине внезапно трещала бензопила и глохла. Пропархивали мотоциклы, и снова успокаивалась тишина. Даже петухи не кричали, а отмечались полголоса. Я замирал, сливаясь с тишиной, с селом, со звездами и новой луной над ним. И не было ничего на свете, кроме моего села. Нет, не хочу даже думать, что с Кельмезе может что-то случиться. Нет, она вне времен. Она одна такая. Она легко, по праву своей красоты, сохранится хотя бы для того, чтобы люди знали, каким должно быть русское селение. Как милосердие валил меня сон в номере на 2-м этаже гостиницы. Но уже рано-рано я вставал и шел, ступая неотдохнувшими, гудящими ногами по пустому селу. Все откликалось мне. А особенно старые заборы, серебряные крыши, знакомые дома. Кто-то останавливал, с кем-то говорил, но настолько это все было неважно. Главное было, я в Кельмесе. Это как с любимой. Разве важно, о чем с ней говоришь, лишь бы любимая была рядом? Я боялся громко ступать, причинить боль земле родины, нагибался и гладил ладошкой подорожник. Конечно, первое, что я надеялся совершить в Кельмезе и свершил, это причастился, отставил литургию. Второе, пошел на кладбище и долго искал могилки дедушки и бабушки. Я отчаялся, изумился, бабушка, ну где ты? И открылся крест с надписью, а вот и дедушка, это по отцу. А день спустя был на могилках дедушки и бабушки по маме. И тоже долго искал, тоже взмолился и тоже нашел. И пал на могилку и долго счастливо плакал. Дай Бог доброго здоровья отцу Александру, мы отслужили в память об ушедших от нас панихидам. Я пишу, я как будто отчитываюсь перед любящей меня женщиной за эти дни разлуки с нею. Милая, мы так быстро промчим не от колыбели до гроба. Видишь, эти серые светло падающие кресты и одолевающих крапив. Мы с тобой так намало пришли в этот мир. Дни наши краткие, а Родина вечна. В Кельмезе я почувствовал вечность, особенно в Троицком, особенно на месте той церкви, около которой был пионерский лагерь, которого я совсем мальчишкой был начальником. Церкви нет. Как нет? Да, так и нет. Разобрали и использовали при строительстве дороги. И мы несемся по этой дороге с большой скоростью, чтобы принестись к пустому месту. Но Бог так благоволил, что бывшие стены и алтарь храма четко отмечены березками, и очертания церкви вызывают к молитве. Сейчас там, конечно, прекрасная часовня, в ней уже служат. В Кельмезе я впервые поднял глаза к небесам. В Кельмезе увидел цветение и умирание всего живого. Здесь впервые поцеловался. Здесь впервые увидел возвышенный над толпою, плывущий на страшный суд гроб с покойником. Здесь крал сирень для нее, для единственной. И спустя время крал астры для новой единственной. По этой улице навстречу солнцу шагал с граблями и вилами на плече на лесные руга, луга за вороньем. А сюда, по берегу, за судострой, как его звали, за лесопилку, шел на Терезь, на луга, сюда, по Красной горе, и дальше шел на Вечмарь, на кирпичный завод, где мы работали в каникулы. Сюда и здесь нет ни одной тропинки, ни одной доски деревянного, давно истоплено в зимних печах тротуара, куда бы ни ступала моя нога, босая, или в валенках, или в сапогах, или уж совсем по-модному, в ботинках. Но где то место, на котором я услышал, как меня окликнули? Или кто-то окликнул? Кто? Этот оклик я ясно слышу всю жизнь. Это было за школой, по дороге к логу. Было солнце, весна, голод. Я выдирал из земли какие-то корни и ел. Цвели мелкие липкие цветы, я собирал их, чтобы принести маме. По примеру отца, он всегда приносил цветы. Вообще, у нас в доме всегда были цветы, и под окном тоже. И всю жизнь со мной цветы. И очень рад, что жена моя отдает всю маленькую трехсоточную дворицу нашего подмосковного полдомика только под цветы. О, вопрос о жене в Кельмезе был первейший. Кто такая? Откуда? Как смогла наша Володя сахароводить? Невятско признавался, но тоже хорошая. Да, но тот день, тот оклик с небес, ведь он был, ведь я его не выдумал, я слышал. Я бежал с цветами для мамы, с хвощами для младших брата и сестренки. Старшие, казалось, заботились о себе сами, а о младших должен был заботиться. С небес меня окликнули, назвали по имени. Я замер, ждал, что еще что-то услышу. Нет, тихо. Помню дорогу, на которой стоял, темно-желтую пашню справа и траву слева, и этот голос, глаз, оклик, но не выдумал же я его. Значит, я был не один среди пространства. Берегущий меня сказал, не бойся, я с тобой. А еще были паломничества на святую землю, везде в Иерусалиме, в Вифлееме, в Назарете, на Фаворе, в Тивериаде, Хевроне и Иерихоне, везде молился о родине, о России. Неужели нам такая суждена кара, что Россия погибнет при нас? Нам ведь тогда не отмолиться. Не на пустое место мы пришли в мир, делали первые шаги по земле Святой Руси. Неужели закончим свой путь, шагая по черным пустырям и белым костям? Вот тут росли высокие мальвы, стояла скамья, на которой столько много сказано тихого и нежного. Как легкая целебная паутина, висят в воздухе эти забытые слова. Слова забыты, но не любовь. Разве забыты пылающие костры осени, в которой сгорала листва, и небо приближалось к начинающим дымить трубам? Разве забыты яркие снега с январского рождественского полудня? А весна, ее разливы, ее пушистые вербы, прилетавшие с юга птицы, и теплая вода Поповского озера, и девчонки в коронах из цветов кувшинок, и ромашки, бархатная, ласковая пыль летних дорог. Долгие светлые вечера, когда вся кельмецкая молодежь гуляла от аптеки до почты по деревянным мостам центральной улицы. Ничего не прошло. все только укрупнилось. Это надо было пройти весь мир. Узкие шумные улицы Ближнего Востока, Северной Африки, мостовые Рима, мосты Венеции, Елисейские поля Парижа, все придунайские приринские страны, весь Восток, чтобы понять, лучше Кельмези только рай небесный. Такое ощущение, что я всегда жил одновременно и в Кельмезе, и в постижении мира. Слышал прекрасную музыку и представлял ее звучащей над родимым селом. Заставал ли где дождь, он слышался мне в шорохе воды сквозь листву деревьев Кельмези. Восходила луна, и я видел ее сияние на замерзших к ночи цветах кельмезских палисадников. Вообще, если говорить о луне, то она в Кельмезе своя, одна такая, больше я такой луны нигде не видел. Так сотворил нас Господь, что, пройдя путь от детства к старости, мы возвращаемся к детству, не впадаем в него, а вновь проживаем свою память. Жизнь была долгая, все обиды забылись, осталась радость. Люди стареют быстрее домов, дома стареют раньше деревьев, но и деревья, возвысясь до отведенного им предела, умирают. А память, главная часть души, с годами молодеет. И понимаешь, что все было не случайно. Взгляд, дорога, слезы, торопливо письма, нервные звонки. Все укладывалось в память и жило в ней в своем порядке. Не так, как мы, люди века сего, жили, а как надо было жить. Но уж не переживешь заново, и не надо, и то, слава Богу. Сколько сверстников моих и более молодых ушли в иные пределы. Перед отъездом я еще раз пришел на кладбище и ходил по нему, будто тоже в Кельмезе, но уже другой, таинственный и притягательный. Как уходили односельчане, как прощались с ними, почему так рано ушли от ослепительного сияния ночных созвездий, от летнего зноя, от весенней сырости, почему перестали смотреть на радугу, такую близкую, недостижимую, как понять? Они ушли в иные дали, гнет воздыхания и горести на жизнь бесконечную. Время сильнее пространства. Вот я вновь уезжаю из Кельмези, вновь оглядываюсь, и так щемит сердце, как будто больше не приеду, будто увижу Кельмезь только из-за предельных высот. Летит машина к северу, вышли на обочину, стоят ребятишки с ведрами брусники, собранные под соснами страны детства. Колеса крутятся, натягивают нить пространства, она вот-вот это оборвется. Лес, поле, засветился восток, начались мысли о дальнейшей жизни, нить истончается, слабеет, оборвалась. И вновь я живу, или думаю, что живу, вдали от родины, в столице России. Но ведь надо же и здесь жить русским людям, не отдавать же врагам Москву. Но сердце мое в Кельмезе. И минуты счастья от пребывания в ней я увеличиваю часами воспоминаний. Я мысленно иду от любого места любимого села к любому другому месту, будто меня кто-то позвал или попросил моей помощи. Кельмезь, сердце мое. Я долго жил и жил только для того, чтобы понять, что все земное – пролог к вечности. Но если Кельмезь – пролог к вечности, ее предисловие, начало, то какова же вечность? Какую заслужим? Кельмезь, Кельмезь, счастье мое земное, предтеча небесного. Если я помню тебя, значит, и ты помнишь. Просыпаюсь ночью, обращаюсь к востоку и вижу в тихом золотом пламени лампады, освещающие иконы. И прошу восхода солнца на каждый день и жду его. И дожидаюсь, а как иначе, оно же с родины. А родина моя не оставит Россию без солнца. Вот такой рассказ, я его впервые перечитал, мне что-то он даже как-то растрогал меня, слава Богу. Так, 10 минут осталось. Я хотел прочитать письмо учительницы русской литературы, но оно большенькое такое. Это вообще-то надо бы прочитать, но уже, конечно, не успеть. Если... А может, не знаю. Ой. Вот просят прочитать то, что сейчас я чуть покрученный. А, вот давайте прочтем «Исповедь врага России». «Исповедь врага России». Это я был на Капри на международной конференции в Италии. И вот там ко мне подошел и представился врагом России. Он не церемонился. Говорит, вот я враг России. Вот, и стал, и вот это я, в общем, потом вспоминал и записывал. Это отрывок из повести, сейчас я скажу, это в книге «Скоро утро, но еще ночь». Это в повести «Любишь Россию, ходи по ней пешком». Это после расстрела 93-го года повесть написал. «Давайте договоримся», — сказал он, — «что вы меня не перебиваете». Он опять вернулся к обращению на «вы». Я кивнул. Я обещал, что буду молчать, если даже молчать будет трудно. Он приступил. Он старался говорить спокойно, но иногда и он не сдерживался. «Русские завели историю мира в свои тупики. Душа. Что вы, все душа да душа. Русские, с их умом, с их скоростью прохождения исторических процессов». Последний раз перебиваю, пообещала. «Мы прошли все круги познания всех цивилизаций, чтобы сказать, не ходите туда-то и туда-то. Там потеря времени, там кровь. Спасение только во Христе». Все, молчу. Он заговорил. «У нас есть сектор отвлечения людей от мысли о смысле жизни. А как же? Серьезная служба, борьба с Россией. Миллионы и миллионы всякого золота. Сотни и сотни тысяч сотрудников. Мы замусорили все ваше свободное время. Мы внедрили почти всякую семью своего агента влияния. Телевизор. Мы владеем психотропным оружием. Оно вовсю действует. Вы не дитя. Думаю, понимаете, что все эти смеси убеждений, верований, вся путаница понятий, смешение добра и зла не могли быть совершены просто так. Это годы и годы работы. Только признать, что долгое время мы упирались, и до сих пор наши дураки упираются в то, чтобы подорвать Россию экономически. Но операции наши были блестящими. Коллективизация, организация голода, селение деревень, укрупнение колхозов, уничтожение колхозов, химизация полей. Но это уже сектор физического уничтожения и влияния на наследство. А колорадский жук – блеск. Стали нажимать на чувство наживы, расплодили все эти фонды помощи и милосердия. А вся наша гуманитарная акция, посылок поношенного барахла, залежалых консервов, тут тоже толково сделала. За все это надо платить душами не мертвыми, живыми, а целина. Каково было убить землю целины и обезлюдить Россию? Даже дус не пустяк, а трава. Глотайте на обезьянах испытан. А бесконечная реорганизация, например, из МТС сделать РТС, а из РТС сельхозтехнику, то есть МТС это машино-тракторная станция, РТС это ремонтно-техническая станция. И сельхозтехника. Таскайте, дураки, столы и стулья. Переименовывайтесь из директоров управляющих. Убивайте время. Никита ваш был самым управляемым дураком на троне. Церкви разрушал похлеще Губельмана и Ярославского. Нынешние больше воруют, нежели разрушают. Хотя тоже наша работа. И представляете, сопротивления никакого. Он у вас клясал какой-нибудь поэт. О, жусь тебя, не кукурусь. Это же не серьезно. Возьми нынешнюю оппозицию. Как мы ее приручили и сделали частью демократии. Американцы довольны. Вот теперь мы поверили, что в России демократия. Элементарно отобрать детей от родителей как можно раньше. Детсад, лагерь, улица, в стадо и в стадо. В стадо инстинкты, борьба за место, лидер не по уму, а по кулаку. Семья нам страшна, в семье любовь, проговорился он. Вот я и назвал вам слово страшно для нас, любовь. Да мы еще срезались на том, что Россия не подчинена общим процессам. Другой бежит за деньгами, а русский, да, плевать на них, и ничем его не возьмешь. Вот пример. Явился русский купец, он говорит, я мне какой не российский безмецен. Бизнесмен, я русский купец. Хороший начал, сделал огромные деньги, и что? Говорит, деньги не мои, моя обязанность тратить их во благо России. Что есть благо для России? Освободите от цветной блевотины телевидения. Если пока нет силы, знать оттуда бесов. Этот купец открыл контору, опять же не офис по приемке и телевизор. Назначил большую цену за сдачу телевизор. Одно было требование, чтобы телевизоры были исправны. И чтобы на вырученные деньги купить что-то полезное для жизни. Принимает телевизор, продолжает работать. Тогда получай деньги, но и полюбуйся, как при тебе же добрые молодцы, орудием пролетариата, булыжником или молотом, расшибает это лупоглаза средства зомбира. Отлично зрелище, я специально летал смотреть. Хрясь и оттяпана одна башка у миллионноголового гидроболвания. Хрясь другая. И так целый день часто весь вечер. Ну, тут я пропускаю, видите, меня подстегивает время. Самая легкая добыча, говорил он, интеллигенция. Она так легко за меня духовную душевность. Бортнянского послушать, Рахманинова, даже литургии. На выставку на религиозные темы сбегать. Завести знакомого батюшку. Но душевно можно и в кафе посидеть, и пиво попить. А духовность там страшна. Духовность требует отказа от пороков. Не сиди нога на ногу, не ругайся. Куришь, перестань, пьешь, отступись. Жену люби, будь с детьми, в Божий храм ходи. Тут мы только зубами щелкаем от злости. А интеллигенция, что руб десяток. Возьми ваши патриотические вечера. Во что они превратились? Опять же, часть демократии. Ищут хорошую демократию, будто она есть демократия в аду. Энергию выплескивают на обличение, да еще и при этом живут очень неплохо. Это демократия в аду, это выражение отца Иоанна Кронштадтского. Да еще на бесов работает интеллигенция, ибо зовут к мщению, к баррикадам, то есть к крови. А что? Да что интеллигенция? Молодежь почти вся наша. Античность не только из-за многобожия погибла, от поклонения физической силе и красоте телес. До чего доходило? Требовали летоисчисления производить от Олимпиад. Памятник дискоболу, штангисту, например. За что памятник? Любой трактор больше любого штангиста поднимет. Зачем? Я понимаю, когда большевики, например, в Свияжске ставили памятник Иуде Искариоту. Тут идея. А еще, продолжал он понурить, мы пересолили женским характером. Слишком большие параметры падения мы вложили в него. Забыли, что после падения восстают, что старость освобождает от соблазнов, что грехи вопьют к покаянию. Мы кого больше всех боимся? Верующих. Идут твои старухи крестным ходом. Хоть ты всех в раз убей, хоть поодиночку. От Христа не отрекутся. Золотом не осыплешь, отметут. Ничем не купишь. А на демократов прикрикни погромче, обдрищутся. У них идол, наживо, благополучие. Как почувствуют, что может потерять благо, мать роду заложит. И вдруг он подняв голову и глядя на меня, чуть не тоскливо спросил: «Но в Бога-то зачем верить?» «Да как же не верить?» — искренне отвечала. «Кто мы такие? Откуда? Все от Бога. Надо всем отдаться в руки Божьи, растворить в нем свою волю. Только Господь знает, что мне полезно, как мне жить. Он для спасения нашего сына своего единородного». «Дальше политграмота», — перебил он. «Нет, видно, не дано мне понять. Ты знаешь, у нас многие, которые всю жизнь работают против России, влюбляются в нее. Приходится их держать в интернаты. И не отравишь. У них у всех определитель яда. Не бомбить же. У них одна мечта — бежать в Россию, пасть там на колени, ползти и каяться, и просить прощения за то, что жила ей зла». Ой, нет, это очень долго. Ну ладно, что же делать, зря я въехал. Я надеюсь, что у нас будут еще встречи, и надеюсь, это прочитать. Потому что это важно, в общем-то, вот как работает против нас машина убивания России. Но ничего у них не получится. Если какие есть вопросы, буду рад ответить, но пока мы перечислим с благодарностью всегда мы это делаем. Поминовение наше о здравии, каянии. И иеромонаха Александра, наших батюшек всех, архимандрита, а нет, это уже упокоение, Натальи о здравии, Дмитрия, Галины, Екатерины, Александры, Арсения, Тамары со сотрудниками, Надежды со сотрудниками, Ирины со сотрудниками, Екатерины, Анны, Натальи, Ольги, Веры, Дионисия, Веры, тяжко болящий Тамары, дай Бог вам доброго здоровья. Валентин, тяжко болящего Николая. Поздравляем Анну, рабу Божию, с новорожденной. Тяжко болящего Валерия, Ольги с очадами, Людмилы, болящей Ларисы, болящей Юлии, Василия, непраздной Ирины. Как радостно читать такое слово, и как-то мало таких, к сожалению, непраздных. Все-таки вот это главное спасение, появление нового человечка на русской земле. О упокоении новопредставлено Николая Георгиевского. Сегодня похоронили, я даже не знал. Преснопамятной Натальи, Агафьи, Никиты, Василия, Антонины, Нины, Никиты, Владимира, Валерия, Аркадия, Сергея, Владимира, Александр, Александр, Иоанна, Андрея, Якова, Симеона, Ефимия, Надежды, Надежды, Екатерины, Варвары, Николая, Бориса и новопредставленного Николая. Спаси, Господи! Я очень вам благодарен, и ежели хоть чем-то оправдал ваши ожидания, то буду, что не зря прожил этот час. Мы стали, конечно, старее на час, но мы стали душевно богаче. Аминь, аминь, аминь.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –